На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали. 9 часов вечера. У микрофона Амина Умарова. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Еще один министр правящей коалиции ушел в отставку и стал тем самым седьмым министром, после отставки которого лимит доверия парламента правительству считается исчерпанным. 54-я встреча в Эргнете. Тема, касающаяся судеб людей, пропавших в зоне конфликта, была среди главных. Пресс-конференция нового премьер-министра Абхазии Артура Миквабия. Он подтвердил, что еще не время отказываться от финансовой помощи России. Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Любовь Баматова.
В главных новостях: в Катманду столкновение пострадавших от бедствия с полицией. Кабинет министров Грузии подал в отставку в полном составе. Лукашенко призвал взять под контроль евреев. В столице Непала, Катманду, произошли столкновения полиции с пострадавшими от землетрясения. Около 200 демонстрантов пришли к парламенту, чтобы выразить возмущение в связи с нарушением властями своего обещания выделить 250 автобусов для отправки оставшихся без крова в сельские районы к родственникам. Несколько протестующих захватили грузовик с бутылками с водой и стали бросать их толпе. Для ликвидации беспорядков была направлена полиция. В среду же власти Непала признали, что недостаточно оперативно и эффективно руководили спасательными работами. В частности, не была вовремя организована эвакуация населения из отдаленных сельских районов, пострадавших от бедствия. Разрушительное землетрясение унесло жизни более 5000 человек, порядка 10 тысяч ранены. Власти опасаются, что число жертв может удвоиться. Более 80 человек погибли на севере Индии и в Тибете. Разрушены тысячи домов, в основном в столице страны Катманду. Сильно пострадали горные деревни в Гималаях. Продолжаются повторные подземные толчки. После схода нескольких снежных лавин в горах 250 человек числятся пропавшими без вести. Кабинет министров Грузии автоматически подал в отставку в полном составе после того, как свой пост оставил министр по делам спорта и молодежи Ливан Кипиани. Он стал седьмым министром, ушедшим из правительства, а согласно грузинской конституции, в случае отставки трети министров из 20, правительство должно заново получить вотум доверия в парламенте. После того, как министр по делам молодежи и спорта Ливан Кипиани оставил пост в знак протеста против критики в свой адрес, со стороны парламентского комитета по делам спорта правительство считается подавшим в отставку в полном составе, а все министры стали исполняющими обязанности. Председатель парламента Давид Усупашвили пояснил, что согласно Конституции, прерогатива назначения новых министров принадлежит действующему премьеру, но окончательное решение принимает парламент. Если же законодательный орган не утвердит новый состав кабинета министров, президент вправе распустить парламент и назначить новые парламентские выборы. Парламентская оппозиция возложила всю ответственность за правительственный кризис в стране на миллиардера Бедзину Иванишвили, считающегося неформальным руководителем правительства.
Эхо Кавказа. Новости.
В Индонезии в среду были казнены 8 человек, осужденных за контрабанду наркотиков. По приговору суда были расстреляны 4 граждан Нигерии, 2 австралийцев, гражданин Бразилии и индонезиец. 9-му приговоренному к смерти по этому делу филиппинцу в последнюю минуту заменили наказание. Предполагают, что Маниле удалось договориться об этом с Джакартой. Власти Австралии и Бразилии выразили возмущение против смертной казни в Индонезии. Австралия отозвала своего посла из Джакарты. Индонезийский президент Джоко Видодо отменил 5-летний мораторий на смертную казнь, объявив войну наркоторговле, которая, по его словам, угрожает выживанию нации. Применение высшей меры наказания в Индонезии осудила ООН.
В Индонезии еще совсем недавно действовал мораторий на смертную казнь. Таким образом, мы решительно призываем власти этой страны восстановить мораторий, прекратить этот ужасный спектакль казни осужденных, в особенности тех, кто не был обвинен в преступлениях, связанных с умышленным убийством.
Заявил в Женеве агентству Рейтер пресс-секретарь главы ведомства ООН по правам человека Руперт Колвилл. Президент Беларуси Александр Лукашенко, обращаясь к парламенту страны с ежегодным посланием, заявил, что его страна остается островом стабильности и порядка. Лукашенко заявил, что, несмотря ни на какие разговоры, стратегическим приоритетом для Беларуси остаются отношения с Россией.
Мы ваши братья, мы всегда были вместе и будем вместе, но позвольте нам иметь свою точку зрения, свое впечатление на мир. Мы не всегда их публично высказываем, и даже очень редко. Мы договорились с президентом России о непубличности наших отношений, и мы жестко придерживаемся этого курса.
Заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. После завершения выступления Лукашенко заявил, что в Беларуси все евреи должны быть взяты под контроль. Лукашенко обрушился с критикой на владельца крупнейшего белорусского интернет-провайдера Юрия Зисера. Обращаясь к Семену Шапиро, председателю Минского областного исполнительного комитета, Лукашенко подверг критике Зисера и сказал: «Я просил вас год назад взять всех евреев в Беларуси под контроль. Мы не смогли нормализовать этого человека», — сказал Лукашенко, имея в виду Зисера. Зисер сообщил нашей радиостанции по телефону, что не понимает, как можно нормализовать евреев, которые не представляют собой организацию. Лукашенко делал антисемитские замечания и в прошлом. В 2007 году он был подвергнут критике со стороны Израиля после того, как назвал белорусский город Бобруйск свинарником и заявил, что его состояние может быть связано с тем, что там жило много евреев.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Правительству Грузии необходим вотум доверия парламента. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили сегодня вынужден был заявить об этом после того, как министр по вопросам спорта и молодежи Ливан Кипиани подал в отставку. Таким образом, он оказался тем самым седьмым министром, после отставки которого лимит доверия парламента правительству считается исчерпанным. С подробностями Мзия Парисишвили.
Причиной своего ухода с поста министра по вопросам спорта и молодежи Ливан Кипиани назвал противостояние с профильным комитетом парламента, который был недоволен его работой. С замечаниями Кипиани не согласен, но решил своим уходом приостановить волну провокаций и доказать, что государственные интересы ставят выше личностных. Разбираться в подробностях конфликта и в том, что на самом деле произошло, у грузинских журналистов сегодня практически не оставалось времени. Ливан Кипиани оказался по счету тем роковым седьмым министром, после ухода которого по Конституции Грузии правительству необходимо повторно получить вотум доверия законодательного органа. Появилось предположение, что об отставке заявит и премьер-министр Иракли Гарибашвили. Оно усиливалось тем, что за последнюю неделю почти по одному и тому же сценарию в отставку по собственному желанию ушли министры регионального развития и по охране окружающей среды. Премьер-министр Иракли Гарибашвили поспешил успокоить общество. В отставку он не собирается. Грузинская мечта – сплоченная политическая сила. И собирается он назначить всего лишь двух новых министров.
Налицо у нас абсолютно здоровый политический процесс. Изменения в правительстве – естественный процесс, и в таких динамичных процессах правительство должно быть адекватным.
Гарибашвили призвал президента и парламент ускорить процесс выражения вотума доверия к обновленному составу правительства, чтобы уже в середине мая в Тбилиси мог спокойно пройти важнейший саммит Европейского банка реконструкции и развития. Но эти объяснения показались оппонентам правящей коалиции «Грузинская мечта» неубедительными. Парламентская меньшинство от нацдвижения на сегодняшней сессии потребовало отставки всех членов кабинета министров.
В той реальности, когда у нас нет правительства, необходимо создать антикризисный кабинет министров, который доведет страну до очередных парламентских выборов. Если этого не произойдет, экономика страны, и без того пребывающая в плохом состоянии, ухудшится еще больше.
Другая часть парламентской оппозиции, свободные демократы, также потребовали отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили и призвали основателя Грузии грузинской мечты Бедзино Иванишвили вернуться на пост главы правительства, говорит депутат Зураб Абашидзе.
Это не значит, что мы, свободные демократы, поддерживаем политику Бедзино Иванишвили, но он является неформальным правителем, поэтому мы считаем, что в этот переходный период до очередных парламентских выборов через год он должен взять на себя ответственность.
Непарламентская оппозиция в лице лидера партии «Демократическое движение «Единая Грузия» Нино Буджанадзе назвала ситуацию правительственным кризисом. Выходом из него они видят проведение неочередных парламентских выборов. Параллельно споры разгорелись вокруг статуса правительства до очередного объявления вотума доверия. Можно ли считать, что у правительства приостановлены полномочия? Были слышны и разные толкования процедуры объявления парламентом вотума доверия правительству. Из-за этого в течение дня спикеру парламента Давиду Усупашвили пришлось несколько раз объяснить, что правительство Грузии и в этом составе абсолютно легитимно продолжает работать. А с учетом того, что у грузинской мечты в парламенте есть необходимое простое большинство, то и утверждению обновленного состава правительства во главе с Ираклием Гарибашвили не будет никаких препятствий. Зия Пхарисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Пришло время нашего некруглого стола. Я передаю микрофон моей коллеге Кэти Бачуришвили.
Спасибо, Фатима. У нас на телефонной связи из Тбилиси политолог Вахтанг Дзабирадзе и из Кишинева его коллега Мамука Жгенти. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
И первый вопрос у меня к вам, Батону Мамука. В Грузии вынуждены формировать новый кабинет министров. Что, по-вашему, привело к этому кризису? Говорит ли это просто об отсутствии профессиональных кадров в правительстве, или это все-таки борьба между ставленниками бывшего и нынешнего премьер-министров? Вот такие мнения уже озвучивают некоторые эксперты.
Понятно. Я бы сказал по-другому. То есть в Грузии самая большая проблема, что, к сожалению, государство сейчас переживает очень глубокий и серьезный экономический и финансовый кризис. И реально, к сожалению, у правительства, у руководства Грузии нет ни малейшего представления или планов, как Грузию и как государство вывести из этого кризиса. Вот в чем заключается проблема. Остальное, все эти перестановки фишек и так далее, я думаю, имеет двоякое значение и цель. Одно, чтобы избавиться от, в кавычках, ненужных министров, и второе, как-то отвести внимание народа, внимание государства от тех реальных проблем, о которых я только что говорил. Реально у нас ничего не изменилось. Я могу сказать, что вот какие-то оценки или прогноз, тем более в той ситуации, в которой находится Грузия, когда все решает один человек, и реально от него зависит любое политическое решение и так далее, реально невозможно какие-то прогнозы делать и, допустим, даже оценку. Поэтому я бы сказал, что реально у нас ничего не поменялось, и, к сожалению, я в ближайшее будущее не вижу никакого выхода из этой ситуации. Поэтому, в основном, в первую очередь, нужно решать проблему, что касается, как вывести государство из этого кризиса, как помочь валюте Грузии как-то вернуться к какой-то хотя бы отметке, которая могла быть связана с логикой и с нормальным функционированием государства. Остальное, все эти перестановки, я не думаю, что они имеют какое-то значение или как-то они могут повлиять на продвижение Грузии. И тем более я бы сказал, что, к сожалению, это нужно отметить, я очень недоволен тем, что все эти процессы происходят перед саммитом в Риге и перед очень значительным мероприятием, которое произойдет в Грузии. Это конференция EBRD, где...
Прошу прощения, я вас перебью. К этому мы еще вернемся. У меня будет об этом к вам вопрос. В одну мамука. Я просто хочу спросить у вас. Значит, вы не согласны с мнением, что это может быть борьба между ставленниками бывшего и нынешнего премьер-министров? Я имею в виду Иванишвили и Гарибашвили.
Я думаю, что это не является вопросом, который реально стоит перед Грузией, потому что не думаю, что на этом этапе есть какой-то шанс того, что у господина Гарибашвили могут быть какие-то претензии к господину Иванишвили. Я думаю, что все-таки руководство страны сейчас занимается господин Иванишвили, а господин Гарибашвили просто де юре исполняет то, что ему дает как задание господин Иванишвили. Поэтому я очень сомневаюсь, что там какая-то может быть междуусобица между двумя этими фигурами.
Спасибо. Батон Вахтанг, к вам теперь у меня вопрос. Вот вы согласны с таким раскладом, который представил наш собеседник только что?
В частности, я согласен, потому что это одна команда, Гарибашвили и Иванишвили, на пост премьера выдвинул Иванишвили. И сказать, что между ними какие-то разногласия, это очень сомнительно. Поэтому я думаю, что тут замена министров, это никак не касается к тому, что вот кто-то кого-то выгоняет из политического среда. Поэтому я не думаю, что между ними какой-нибудь конфликт. Я думаю, что положение сложное в Грузии, в особенности в отношении валюты, которая падает, и государство и правительство никак не может остановить или задержать падение валюты, и социальные проблемы. Поэтому некоторые министры заменены, и, наверное, правительству придется получить доверие в парламенте. Думаю, такой вопрос политической техники, можно сказать, а в сущности, конечно, ничего не меняется.
Батон Вахтанг, ну ведь поменяются всего два министра. Может ли в том же практически прежнем составе кабинет министров вывести страну из этого кризиса?
Знаете вы, в чем дело? Я сомневаюсь, что новое правительство делает какие-нибудь радикальные шаги и сумеет вывести из кризиса страну. Но замена министров все-таки даст какое-то время на передышку, чтобы, если правительство что-то еще намеревается, ему будет время, чтобы начать реорганизацию. Что получится, посмотрим. Но маловероятно, что правительство сможет вывести страну из кризиса.
Батон Мамука, премьер Гарибашвили сказал сегодня, что к середине мая, к открытию ежегодной встречи Совета директоров Европейского банка развития и реконструкции, кабинет министров будет полностью сформирован и работать в нормальном режиме. Наверное, это сказано не просто так. Волнуют ли вообще грузинские власти то, как отреагирует Запад на эти события?
Ну, знаете, очень трудно, как я сказала, прогнозировать и на какой-то логике основывать какое-то мнение или соображение о том, что происходит в Грузии. Еще раз повторяю, все зависит от одного человека и от того, как этот человек решит в тот или иной момент, в тот или иной день. Вчера министр спорта говорил, что никуда в отставку не собирается, сегодня он подал в отставку. Там министры уходят, министры, которые ничего общего на этом никак не имеют с кризисами, да, с кризисом, допустим, с финансовыми, да, они уходят в отставку из-за каких-то соображений, которые, я бы сказал, экстраординарные. Допустим, одному там семья, оказывается, там захотела семьей быть, другой обнаружил, что у него со здоровьем проблемы. Такого не бывает, правильно? Поэтому на какой-то логике основать то, что в Грузии происходит, очень трудно. И поэтому я тоже сомневаюсь, что как бы кого-то волнует то, что будет, как это будет воспринято или в Риге, на какое время влияние это повлияет и на решение документов в Риге, или что будет на заседании ЕБРД. Я все-таки думаю, что все это как-то спонтанно происходит, и все исходит от той системы правления, которая сейчас у нас в Грузии. Нельзя, чтобы один человек решал все вопросы, нельзя, чтобы он занимался микроменеджментом всего, тем более, если человек не является официально ответственным за то, что происходит. Вот это есть реальная проблема. Остальное, вот я думаю, что для теперешнего грузинского правительства второстепенно, как то или иное решение будет воспринято или Западом, или сообществом Грузии. Я, например, думал, после того, как узнал, что уже 7-й министр подал в отставку, и уже правительство, и парламенту придется как бы дать добро на новое правительство, что все-таки поменять премьер-министр. Это как бы дало бы время господину Иванишвили выиграть время, чтобы тот народ подумал, что вот новый премьер-министр может нам что-то решить. Оказалось, что даже это как бы не происходит, и как бы иллюзия, не знаю, у кого это иллюзия, но у народа точно нет, что как будто ничего не происходит, никакого кризиса нету. Мы слышим это от премьер-министра, мы слышим это от министров, что все хорошо. И дополнительно могу сказать, что если уж пошло на то, что кто-то меняется, ни один министр из финансово-экономического блока, как мы поняли, не будет смещен с поста. То есть что за послание это народу, мне трудно как-то комментировать.
Понятно. Батон Вахтанг, сегодня Единое национальное движение выступило за формирование правительства технического типа, такого временного правительства до следующих выборов, которое не будет служить экс-премьеру Бедзине Иванишвили. Вот примерно так они это формулируют. Скажите, пожалуйста, вот в таком выходе из ситуации вы видите резон?
Никакого такого правительства, во-первых, и не будет, потому что большинство в парламенте у Картули Уцмеда, и она сохраняется у большинства. Это раз. Во-вторых, такое предложение на национального движения о техническом правительстве, конечно, это наивно, и более это подносится к политическому пиару, чем реального предложения. И главное, чтобы ситуация выровнялась, и мы начали по-другому все сделать. Нужна не техническая, по-моему, правительство, а досрочного парламентского выбора. Сегодня у нас какое положение? Мнение общественности и политический расклад в Грузии, оно не совпадает. Поэтому нужны досрочные выборы парламентские, чтобы все было на своем месте. И чтобы парламент отражал общественное мнение. Вот я думаю, что выход, чтобы сохранить стабильное развитие в Грузии, политическом и экономическом во всех отраслях, нужна политическая стабильность. Вот этому гарантирует только досрочные парламентские выборы. Это мое мнение, но думаю, что другого выхода у нас нет.
В то же время свободные демократы заявляют о необходимости возвращения Иванишвили к власти. Бадну Мамука, такое имеет право на жизнь в данной ситуации? И даст ли это положительные результаты?
Знаете, я, если можно прокомментировать насчет правительства технократов,
да, пожалуйста, конечно.
Я выступил с этой инициативой. Я бы сказал, что у меня эта идея, такое желание уже больше полтора года как есть, но я с господином Астагамом абсолютно согласен, это нереально в нашей конъюнктуре теперешней политической, поэтому можно сказать только такие реакции. То есть я согласен с этой оценкой, хотя для государства было бы неплохо. Я также согласен, допустим, с предложением свободных демократов, потому что, конечно, вся проблема, как я уже несколько раз отметил, заключается в том, что у нас те люди, которые исполняют обязанности правительства, они не являются ответственными за все это. Поэтому, конечно, было бы лучше назвать все своими именами. И, допустим, если господин Иванишвили снова возьмет бразды правления уже и де факто, де юре, как бы в руки, это было бы, конечно, лучше. Что касается выборов досрочных, честно, я, конечно, всегда был за конституционные периоды, которые для стабильности, для долгосрочной перспективы для Грузии очень важны. Но в этой ситуации, когда у нас реально нету правительства, нету людей, которые бы могли бы взять на себя ответственность и реально имплементировать хоть какой-то план для выведения ситуации для государства из кризиса, я думаю, что все-таки такой вопрос досрочных выборов может все-таки встать в календарь. Я думаю, что это возможно, хотя еще раз повторяю, я думаю, что на этом этапе решение заключается в том, чтобы было сформировано правительство, которое возьмет на себя ответственность, и господин Иванишвили, что даст возможность новому правительству постараться наладить ситуацию. Другого выхода, честно вам скажу, я на этом этапе не вижу.
Я благодарю за интересную беседу и напомню, что у нас на телефонной связи из Тбилиси был политолог Вахтанг Дзабирадзе, а из Кишинева его коллега Мамука Жгенти.
Это был наш «Некруглый стол». С экспертами беседовала Кети Бочуришвили.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня в Сухуми премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Артур Меквабия встретился с журналистами и ответил на вопросы об экономической ситуации и перспективах ее улучшения. Глава абхазского правительства рассказал о новой инвестиционной программе содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2015-2017 годы. На встрече побывала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Сегодня в Сухуми премьер-министр Артур Миквабия встретился с журналистами и ответил на вопросы об экономической ситуации в стране и перспективах ее развития. Он рассказал о содержании новой инвестиционной программы «Содействие социально-экономическому развитию Абхазии на 2015-2017 годы». Общий объем финансирования, который поступит в виде помощи от Российской Федерации за три года, составит 9 миллиардов 313 миллионов рублей. Артур Миквабия так прокомментировал свое вчерашнее высказывание в парламенте о сокращении инвестиционной программы на 2015 год на 1 миллиард 700 миллионов рублей.
Что бюджет будет сокращен, надо его расценивать как положительное явление. Так сложилось, что много технических мероприятий, которые мы запланировали в ближайшем рассмотрении, мы не сможем их освоить за оставшееся время. И в этой связи мы добросовестно сказали, бюджет — это закон, мы все статьи закона выполняем четко и ясно. И заранее говорим, что мы просим не сократить, а перенести. Бюджет на эту сумму будет увеличен на будущий год. Это по инвестиционной программе. То, что касается социальных вопросов, в том числе выплаты по зарплате, примерно 1,5 миллиарда на этот год, там все будет вовремя. Сейчас идет такая рутинная работа, договора подписаны, исполнители должны приступить к выполнению этих задач.
На вопрос о том, может ли Абхазия отказаться от российской финансовой помощи, премьер-министр ответил отрицательно, но перед правительством, добавил он, стоит задача создать условия для развития страны. Будет проводиться большая работа по привлечению инвестиций. И если за 3-5 лет у нас появится хотя бы 5000 новых собственников, то мы сможем создать средний класс и научимся зарабатывать сами. Правительство отбирает проекты, которые получат поддержку в рамках инвестиционной программы. 114 проектов уже поданы. Недавно прошла презентация 7 проектов. Вот что о них рассказал Артур Миквабия.
Несколько сельхозпроектов – это строительство теплиц, зелени, огурцов, помидоров на основе термальных вод кильских. Deutsche Vita, там несколько кафе у них, они хотят расширить производство. На строительство керамзитного производства вопрос стоит с совинвестированием. То есть они, получатели кредита, вкладывают свои 10%, а 90% дает банк. Но, естественно, если ты не выполняешь условия, то они заберут твое предприятие и реализуют. Там длинные сроки, там до 10 лет. Проценты надо платить после того, как предприятие войдет, после того, как начинаешь выпускать продукцию.
Не все 114 проектов получат поддержку. На конкурсной основе будут отобраны проекты на сумму 1 миллиард 200 миллионов рублей. И примерно через 2 месяца финансирование может начаться. Премьер-министр рассказал о встрече в Москве с президентом российской государственной нефтяной компании «Роснефть» Игорем Сечиным.
Я положительно расцениваю приход такой крупной компании в Абхазию. Примерно 150 миллионов рублей они платят налогов. Давайте мы дадим новый импульс развитию отношений после Абхазии с Роснефтью. Сказали, мы все, что запланировали, будем обязательно делать. При этом он добавил, что они готовы участвовать в сельскохозяйственных проектах наших. Они готовы вкладывать деньги. Ну, сумма не была уточнена, но думаю, это будет не меньше нашего агентства. И еще он сказал, я готов оказывать вместе в строительстве других объектов, в том числе инфраструктурных. Скажем, если вы будете порт, хотите построить, я готов вложить деньги.
Игорь Сечин попросил передать Роснефти участок земли в Пицунде, который был ранее выделен правительству Москвы. Но новый мэр Москвы сокращает расходы и не планирует там что-то строить. Артур Миквабия проконсультировался с президентом и дал согласие на строительство хорошего пансионата. Сечин выразил также готовность построить новую современную нефтебазу на месте старой и содержать в России то количество студентов, которое правительство Абхазии озвучит. Артур Миквабия сказал журналистам.
Я обещал, что мы с вами будем работать в открытом режиме, прозрачном режиме. Все, что не будет касаться государственных тайн, я вам буду рассказывать. Закрытых тем мы с вами не имеем. Наоборот, общение с вами, я считаю, что полезно для премьер-министра, где вы будете ставить вопросы от имени общественности. Ну и мы будем с вами как бы несколько полемизировать, будем находить какое-то нормальное решение всех этих вопросов.
Доброжелательность премьера и его готовность к сотрудничеству и общению журналисты оценили положительно. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Слушайте во второй части нашей программы. В грузинском селении Эргнети сегодня состоялась очередная встреча грузинской, юго-осетинской и российской сторон. Это уже 54-я по счету встреча в рамках механизмов по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Грузия остается в числе частично свободных стран, говорит Freedom House. Продолжается скандал, связанный с публикацией службой государственного аудита результатов проверки агентства обслуживания Министерства финансов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Цхинвали 20.30, в Праге 19:30. Краткий выпуск региональных новостей представит Любовь Баматова.
Премьер-министр Грузии Иракли Грибашвили заявил, что в обновленном кабинете министров будет только два новых министра. «Я представлю парламенту обновленный состав правительства. У нас будут новые министры только в тех ведомствах, руководители которых покинули ведомство», заявил Грибашвили на брифинге сегодня, 29 апреля. Вопрос о выражении доверия утвержденному в июле 2014 года правительству во главе с Грибашвили встал после того, как сегодня седьмой по счету член Кабинета министров. Министр по делам спорта и молодежи Грузии Леван Кипиани покинул занимаемую должность. Накануне в отставку подал министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Элгуджа Хакришвили. Согласно Конституции Грузии, для того, чтобы встал вопрос доверия правительству, должна произойти смена 1/3 Кабмина, передает «Новости Грузия». Ранее 21 апреля в отставку подал министр регионального развития и инфраструктуры Давид Шевлиашвили. Кроме того, в ноябре 2014 года правительство покинули министры обороны Иракли Аласания, иностранных дел Майя Панджикидзе, внутренних дел Александр Чикаидзе и госминистр по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Алексей Петриашвили. В случае выполнения Украиной необходимых критериев на саммите в Риге в мае будут названы конкретные даты либерализации визового режима. Об этом на международной конференции в поддержку Украины заявила премьер-министр Латвии Лаймдота Страйума, сообщает издание «Гордон». «Сейчас ничего не могу обещать, что для Грузии будет либерализация визового режима. Того же не могу сказать в отношении Украины. Единственное, что я могу обещать, данные уже будут, и если критерии будут выполнены, тогда конкретные даты будут известны», отметила латвийский премьер. Ранее сегодня, 29 апреля, глава латвийского правительства заявила, что Европейский Союз даст сигнал о дальнейшей приоритетности программы «Восточное партнерство» на саммите в Риге 21-22 мая текущего года, передает портал «Грузия онлайн». Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о поддержке европейских устремлений Тбилиси в ходе телефонной беседы с главой грузинского правительства Ираклием Гарибашвили сегодня, 29 апреля, сообщает «Новости Грузия» со ссылкой на пресс-службу главы правительства. Глава правительства Грузии и канцлер Германии поговорили о успешных реформах, которые Грузия осуществила за короткое время, говорится в сообщении. Стороны также обсудили события в регионе и предстоящий Рижский саммит Восточного партнерства, отметив значимость вопроса либерализации визового режима между Грузией и ЕС. В телефонном разговоре с премьером канцлер Германии подчеркнула, что ее визит в Грузию остается в силе, а дата будет известна после уточнения. Ангела Меркель также выразила надежду, что партнерские отношения между Грузией и Германией еще более углубятся.
Новости читала Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. В грузинском селении Эргнети, расположенном у административной границы с Южной Осетией, сегодня состоялась очередная встреча грузинской, югоосетинской и российской сторон. Это уже 54-я по счету встреча в рамках механизмов по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Одна из основных тем, которые сегодня обсуждали стороны, касалась судеб людей, без вести пропавших в зоне конфликта. Звиат Чедишвили продолжит.
Сегодняшняя встреча в Эргнети продолжалась более 5 часов. С самого утра неподалеку от палатки, в которой встречаются представители сторон, прохаживался пожилой мужчина. Он представился как Надар Налбандов. Мужчина рассказал, что его сын Григол пропал во время августовской войны, и о его судьбе до сих пор ничего не известно. Налбандов приехал в Эргнети, чтобы пообщаться с представителями грузинской и осетинской сторон. Участники делегации из Тбилиси и Цхинвали не стали отказывать Налбандову, правда, грузины и осетины поговорили с ним по отдельности. Позже мужчина рассказал корреспонденту грузинской службы «Радио Свобода», что ему пообещали довести до конца расследование по делу об исчезновении его сына. Позже к палатке подошли 3 женщины. Все они оказались из Цхинвали. Они рассказали, что спустя пару месяцев после августовской войны были похищены их родственники и вывезены на территорию подконтрольную Тбилиси. Женщины попросили грузинских участников встречи передать властям Грузии просьбу ускорить поиски. Наира Плиева, тетя пропавшего Алана Хачирова, рассказала, что грузинские следователи ведут по этому делу свое расследование. Однако детали ей неизвестны.
Мы знаем, кто их задержал, знаем, кто их увез отсюда. Но вот куда они потом делись, мы не знаем. У меня есть родственники там, в Тбилиси, и мне сказали, что в течение 9 дней с момента похищения они были живы. Что потом с ними стало, не знаем.
Сказала Плиева. Представители грузинской стороны обещали помочь. Сама встреча носила характер, ставший для подобного формата уже традиционным. Грузины и осетины обменивались не только предложениями по урегулированию ситуации в зоне конфликта, но и претензиями. Представители Тбилиси потребовали освободить граждан Грузии, которые содержатся в Цхинвальском изоляторе. Также грузинская сторона выразила протест против передвижения российской военной техники вдоль административной границы. В качестве доказательства на встрече были представлены фотоматериалы, на которых запечатлены зенитные установки. Руководитель аналитического департамента МВД Грузии Шалва Энукидзе рассказал журналистам, что представители самопровозглашенной республики недавно обновили военную технику, и передвижение отдельных единиц было вызвано именно этим процессом.
На фотоматериалах запечатлена и четко видна российская бронированная военная техника, которая передвигалась в непосредственной близости от линии оккупации в сторону гори.
Представители де-факто властей Южной Осетии не стали обсуждать эту тему, а российская сторона, которая присутствовала на встрече, опровергла этот факт. Сказал Энукидзе. Тем не менее, журналистам после встречи представитель делегации из Цхинвали Хох Гагвойте заявил, что грузинские наблюдатели попросту перепутали виды техники.
Большая военная машина, и за ней установлен прицеп с очехлением. Ну, то есть чехол накрыто. Там даже привело к некоторому юмору, потому что грузинские представители говорили, что это определенная единица, значит, и зенитных установок. Но по факту, как бы, лица, ответственные за эти единицы транспорта, сказали, что это полевая кухня.
Сказал Гагвойте. В свою очередь, представитель осетинской стороны обвинил грузинскую сторону в вооруженных провокациях. Гагвойте рассказал, что продолжаются факты обстрелов указателей с южноосетинскими надписями, например, баннеров, на которых написано «Республика Южная Осетия». Кроме того, осетинская сторона вновь подняла вопрос о создании комиссии по демаркации границ, но представители Тбилиси сразу ответили категорическим отказом. Аналогичная была реакция и представителей Цхинвали, когда грузинская сторона заговорила о недопустимости возведения ограждений вдоль административной границы. Делегация из Южной Осетии отказалась обсуждать этот вопрос. Дата проведения следующей встречи в Эргнети стала, по сути, единственным пунктом, по которому стороны пришли к согласию. Следующая встреча состоится 25 мая. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
За встречей в Эргнети также наблюдала наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева. Подробности в ее материале.
Сегодняшняя встреча мало чем отличалась от десятков других, проводимых в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Среди прочего обсуждался и сезонный вопрос. Как рассказал глава югостинской делегации Хохка Глойте после встречи, югостинская сторона напомнила участникам о приближающемся сезоне сбора кликачки. Традиционно в это время увеличивается число задержаний жителей приграничных территорий за незаконное пересечение границы, говорит Хохка Глойте.
Мы призвали грузинскую сторону, довели до сведения всех участников, что если вот представители грузинской полиции активно проведут информационную работу с местным населением о линии прохождения границы Южной Осетии, о невозможности, неверности, нежелательности пересечения ее, это максимально исключит количество задержаний в предстоящий период. Мы, более того, для того, чтобы как-то убрать возможность каких-то обширных трактовок этого вопроса грузинской стороной, мы конкретно обозначили местности, а это всегда одни и те же местности, это южные и юго-восточные. Восточные окраины Знаурского района. Практика покажет, провели они эту работу или нет. Это будет зависеть от количества задержаний. Я не увидел со стороны грузинских представителей понимания целесообразности проведения разъяснительной информационной работы с местным населением, которая бывает, да, действительно, но по незнанию переходит, совершает переход в неустановленных местах на линии госграницы.
Директор информационно-аналитического департамента МВД Грузии Шалвай Нукидзе, отвечая на вопрос о том, как грузинская сторона работает с жителями приграничных с Южной Осетии, сел рассказал о раздаче населению дров, газификации, а также о скидках на электроэнергию. Что касается случаев их задержания при нарушении границы, работа начинается только по факту, сказал он.
Можно сказать, что при задержании очень эффективно работает горячая линия. Евромиссия очень помогает, и осетинская сторона очень активно работает над этим, чтобы оперативно информировать грузинскую сторону об задержании и о идентификации тех лиц, которые так задержаны.
Один из вопросов, поднятых грузинской стороной, касался проведения границы. В данном случае внимание привлекли рвы поперек проселочных дорог. Оказалось, что они были вырыты самими жителями приграничных с Грузией осетинских сел в целях безопасности. Как отметил Хохка Глойте, после проверки выяснилось, что они находятся на территории Южной Осетии. Кроме того, он в очередной раз призвал создать совместную комиссию по демаркации границы.
Стоит предполагать, что такие вопросы по периметру границы Южной Осетии периодически будут возникать. Если действительно иметь желание, намерение в будущем исключить какие-то разночтения по тем или иным местностям, территориям, то единственным правильным вариантом развития этой ситуации является создание совместной комиссии по делимитации и демаркации и начало совместной ее работы, определение линий прохождения. И никогда уже в будущем итоги этой работы не будут создавать условия для какой-то конфликтности или разночтений по тем или иным территориям.
Во время перерыва спецпредставитель ОБСЕ на Южном Кавказе Анджело Гретингер пообщался с родственниками пропавших без вести в октябре 2008 года молодых осетин Султана Плеева, Алана Хачерова и Алана Хугаева. ОБСЕ участвует в коммуникации с грузинскими следственными органами, однако подвижек в этом направлении пока нет. Следующая встреча состоится 25 мая. Задина Санакоева специально для Кавказа. Цхинвал.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Моровай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасад,
и столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Грузия остается в числе частично свободных стран, при этом занимает лидирующую позицию в Евразии. Об этом говорится в ежегодном рейтинге свободы СМИ за 2014 год, опубликованном организацией Freedom House. Подробнее об исследовании расскажет Анастасия Славинская.
Лишь 14% населения мира имеют доступ к свободной прессе, а это значит, что только один человек из семи живет в стране, где журналисты без риска для жизни могут освещать любые общественно значимые вопросы, а вмешательство государства в деятельность СМИ минимально. Согласно данным исследования, уровень свободы прессы в мире в 2014 году достиг самой низкой отметки за последние 10 лет.
Правительства использовали тактические приемы, включая аресты и цензуру для усмирения критики. Террористы и другие негосударственные силы похищали и убивали журналистов, пытающихся освещать вооруженные конфликты и организованную преступность. Богатые владельцы, занимающие господствующее положение в частных СМИ, во все большем числе стран манипулировали освещением новостей для поддержки правительства, политической партии или своих собственных интересов.
Сказано в докладе, исследование охватывает 199 стран, каждая из которых получает определенные баллы, а оценка в 100 баллов является наихудшей. Так, мировыми аутсайдерами в 2014 году стали Северная Корея, Куба, Белоруссия, Туркменистан, Узбекистан и Крым, которые в этом году авторы исследования впервые включили отдельно. Азербайджан за прошедший год стал одной из стран, где отмечалось существенное ухудшение свободы слова. В исследовании говорится о задержании журналистов, в том числе корреспондентки азербайджанской службы «Радио Свобода» Хадиджи Исмаиловой, допросах других сотрудников, а также рейдах в офис радиостанции и ее последующем закрытии. Следует отметить, что 4 из 10 стран с наихудшим показателем находятся в Евразии. Радует лишь то, что Грузия – лидер по свободе СМИ в регионе. Однако в мировом рейтинге страна занимает 93-е место, незначительно ухудшив прошлогодний показатель. Эксперт по вопросам СМИ Нино Данелия считает, что несмотря на лидирующие позиции Грузии в регионе, журналисты в стране сталкиваются с рядом острых проблем.
Лучшие позиции Грузии в регионе не стоит удивляться или же восхищаться. Это, естественно, учитывая те проблемы, перед которыми стоят остальные страны региона – Туркменистан, Узбекистан, Россия с ее авторитарным режимом правления, Азербайджан, где в тюрьму сажают всех, кто пытается критиковать правительство. Приблизиться к уровню стран Восточной Европы нам, в первую очередь, мешает политическое манипулирование свободными СМИ.
В качестве примера эксперт приводит свежие поправки в закон о вещании, согласно которым вводится ограничение на рекламу. С 1 апреля она не должна превышать 20% от часа эфирного времени. Данелия считает, что поправки были приняты, чтобы вставить палки в колеса телекомпании «Рустави-2», существующей за счет рекламы.
Их приняли именно против телеканала «Рустави-2». Позже выяснилось, что телекомпания и медиа, например, при составлении бюджета руководствовалась поправками в закон, который на тот момент еще не был принят. В этом контексте, конечно, сложно говорить о высоком уровне свободы СМИ.
В свою очередь, жители Тбилиси по-разному оценивают уровень свободы слова в стране.
В любое время СМИ были зависимы от владельцев и вынуждены действовать, исходя из их интересов. Но еще одной проблемой являются сами журналисты. Уровень их подготовки, образования оставляет желать лучшего.
Свободная ли пресса в Грузии? Нет, абсолютно не свободна. Если бы она была бы свободной, немножко другая ситуация была бы здесь.
По сравнению с предыдущей властью, сейчас СМИ свободнее, конечно. Значительного давления, которое осуществлялось сверху, сейчас нет. Однако телекомпании остаются зависимыми от сил, финансирующих их.
Впрочем, не может не радовать тот факт, что Грузия в отчете Freedom House упоминается и в графике достижений. За 2010-2014 годы она улучшила свой показатель на 7 пунктов и занимает 9-ю строчку. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа». В эфире радио «Эхо Кавказа» у микрофона Амина Умарова. Переходим к новостям из Цхинвали. Сегодня на заседании парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия рассматривали законопроект о недропользовании. Накануне, опечатка в тексте сообщения пресс-службы законодательного органа о возможности захоронения радиоактивных отходов сколыхнула югоосетинскую общественность, рассказывает наш цхинвальский корреспондент Ирина Келехсаева.
После заседания Президиума парламента на сайте законотворческого органа Южной Осетии появилось сообщение, в котором говорилось, что депутаты рассматривали, цитата, «возможности завоза на территорию Южной Осетии ядерных и токсичных отходов», конец цитаты. Одна лишь эта фраза, недвусмысленно воспринятая обществом, стала предметом бурного обсуждения в сети. По парламентариям, не скупясь в выражениях, прошлись дружным строем комментаторы ОСИНЕТа. Избранников народа обвинили в том, что они хотят сделать из республики второй Чернобыль. В досталось и главе государства, которого призвали очнуться и разогнать так называемый парламент. Размещение токсичных отходов на территории Южной Осетии приравняли к верному мученическому самоубийству нации. Сегодня ближе к полудню в личной беседе со мной представитель пресс-службы парламента сообщил о банальной опечатке в тексте, то есть вместо «возможности провоза» должна была быть фраза «невозможности провоза токсичных отходов». Мой собеседник, известный телеведущий биолог Владимир Габаев, не следит за активностью южных осетин в сети, однако искренне переживает за экологию республики. Если депутаты действительно дадут зеленый свет для ввоза ядерных отходов в республику, это неминуемо грозит катастрофой, считает Габаев.
Ну, начнем с того, что то, что сбрасывается в Ляхву, я думаю, этого достаточно. Достаточно, хорошо, токсичных отходов. Мало кто проверял состав этих отходов, но учитывая, что на берегу находятся войсковые части, которые спускают много разных отходов, не знаю каких, помимо человеческих, но явно попадают туда и какие-то ядохимикаты тоже. Также стекают они в другие реки Южной Осетии. Ну, повторяю, никто этим вот так вплотную не занимался, а, наверное, стоит этим заняться. Флора и фауна, естественно, гибнет, потому что, поедая отравленную пищу, гибнет рыба, гибнет птица, гибнут, конечно, и другие животные, потому что конечная цепь замыкается тем, что это съедают там волки, лисы, другие хищники.
Сейчас идет сессия, но я думаю, что они проголосуют против этого.
Очень правильно сделают, если проголосуют.
Владимир Габаев вспоминает, что еще в советские времена население республики дало отпор желающим наладить здесь вредное производство мышьяка. Он рассказывает, что тогда активистов жестко прессовали, водили на допросы. Многие из них, он знает их лично, были вынуждены покинуть Южную Осетию. Тем не менее, им удалось отстоять свою позицию. Завод не был построен. Подобное проявление любви к родине он хочет видеть и у сегодняшних депутатов. Уже после заседания парламента мне удалось поговорить с главой природоохранного комитета Балой Бесталты, который принимал участие в обсуждении законопроекта. Вот что он сказал.
Ну, они вообще-то вопрос был, возможно ли ввоз сюда. Ну, специально из-за этого есть закон. Наверное, закон, то есть об отходах производства и потребления. Здесь черным по белому написано, что запрещается. Сюда нельзя завозить, потому что муссировали слухи до того, после того, что сюда должны завести какие-то ядерные отходы. Так что это запрещается. У нас по нашим законам они не будут сюда завозиться. Никакие отходы. Мы же не против людей этого. Все дело. Это все в пользу людей.
То есть так. Токсичными отходами разобрались?
Все разобрались. Закрыли. Все, эта тема закрыта.
Сегодня же стало известно, что согласно внесенным в законопроект изменениям, на территории республики отныне действительно запрещается пользоваться недрами для захоронения радиоактивных, токсичных и иных опасных отходов, возимых из-за Южной Осетии. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
Возвращаемся к новостям из Тбилиси. Продолжается скандал, связанный с публикацией службы государственного аудита результатов проверки Агентства обслуживания Министерства финансов. Проверка выявила многочисленные нарушения в работе ведомства в 2013 году. По словам экспертов, данное заключение стало причиной отставки главы агентства Зураба Ахалкацишвили. Материалы аудита уже переданы в прокуратуру. Над темой работал наш специальный корреспондент Ираклий Арагвелидзе.
Агентство обслуживания было создано в 2011 году при Министерстве финансов. В его функции входит купля-продажа принадлежащего государству имущества. Из результатов проверки госаудита следует, что в течение 2013 года руководитель ведомства Зураб Ахалкацишвили ежемесячно получал премию, зачастую превышающую его оклад. За этот же период ежемесячные премии выдавались и заместителям директора, а также управляющим структурным отделами. В некоторых случаях сумма надбавок превышала оклад на 367%, говорится в отчете госаудита. Всего в течение 2013 года на премии было потрачено 1 миллион 56 тысяч лари, на зарплаты 1 миллион 720 тысяч. 45% всех средств фонда зарплат доставались управленцам, а премиями поощрялись лишь 17% сотрудников агентства. Доклад аудиторов свидетельствует о том, что чиновники чиновники не жалели сил и средств для собственного комфорта. К примеру, в агентстве трижды отметили юбилей собственного интернет-портала, потратив на фуршеты 13 500 лари. Глава пресс-службы госаудита Русудан Шамуге говорит, что результаты проверки были готовы еще 2 апреля, однако обнародованы только сейчас.
Государственная служба аудита подготовила результаты проверки к 2 апреля, после чего их переслали в агентство по обслуживанию. У руководства агентства был определенный период, чтобы обжаловать результаты проверки. Так как этого не произошло в определенный законодательством срок, мы делаем публичным данный отчет и пересылаем его в прокуратуру.
Заявила Шамуге. Последующая отставка гендиректора агентства Зураба Ахалкатишвили лишь подтвердила достоверность заключения службы аудита. Однако в специальном сообщении для прессы он признал свою вину лишь по одному пункту – приобретении дорогостоящего автомобиля через открытый интернет-аукцион, что нарушает специальный распорядок ведомства. Независимый эксперт Зал Анджапаридзе говорит, что власти должны найти в себе политическую волю и отказаться от услуг кадров, которые замешаны в подобных нарушениях. Недоумение эксперта вызывает и реакция главы Минфина Нудара Хадури, который, не дожидаясь заключения прокуратуры, оправдал чиновника, подавшего в отставку. Вот заявление Хадури.
По моему мнению, закон не был нарушен, хотя я уважаю мнение Зураба, который взял на себя моральную ответственность и подал в отставку.
Сказал Нудар Хадури. По мнению Зала Анджапаридзе, подобные заявления подрывают престиж правящей коалиции.
Получается нестыковка. В этом случае не прав либо министр, либо служба аудита. Тогда Хадури должен прямо заявить, что данный отчет ошибочен. Понятно, что министр защищает честь веренного ему ведомства, однако такие действия подрывают имидж правительства в глазах общественности. Власти должны навсегда отказаться от легальной коррупции, сформированной при правлении нацдвижения. Если этот чиновник избежит наказания, это будет служить стимулом для других руководителей подобного ранга наживаться за счет налогоплательщика. Терпение общества имеет предел. Накопившись, оно выливается либо в революцию, либо в голосование против власти, что мы наблюдали за прошедший период. Власти должны учесть этот опыт.
Предупреждает Заал Анджапаридзе. Ираклий Рагвелидзе, специально для Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа. В городском собрании Тбилиси прошло заседание комиссии по вопросам защиты окружающей среды. В частности, обсуждался процесс вырубки деревьев на улице Тамарашени. Начальнику службы экологии мэрии Тбилиси Бедзине Гербиани пришлось отвечать депутатам Сакрибула, почему разрешение на вырубку деревьев было выдано без соответствующего согласования с этим городским органом законодательной власти. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Еще вчера начальника службы экологии и озеленения мэрии Тбилиси Бедзину Георгубиани прочили в министры окружающей среды. Однако причиной повышенного интереса к его кандидатуре в обществе стало далеко не это обстоятельство. Служба, которую он возглавляет, должна была заняться посадкой миллиона деревьев в столице. Однако с этой задачей она не просто не справляется, но, напротив, действует в совершенно противоположном направлении, утверждают представители меньшинства Сакрыбулу. Еще 23 апреля Бедзина Георгубиани подписал разрешение на вырубку 30 деревьев на улице Тамарашвили из-за строительства на этом месте жилого комплекса «Грин Сити». 27 апреля рабочие девелоперской компании «Архигрупп» успели срубить 10 деревьев, однако были вынуждены остановить процесс. Как оказалось, вырубка деревьев была начата без необходимого согласования с Сакрыбулу, за что Бедзине Георгубиани пришлось отчитываться сегодня перед членами городского собрания. Независимый депутат Алеко Элиса Швили на обвинение в адрес чиновника не скупился.
Господин Бедзина, в какой службе вы работаете? Вы представляете девелоперскую компанию, очищаете строительную площадку и вырубаете деревья для нее? А если мы не одобрим план по обустройству, останется очищенная территория? Мы не одобрили, а вы уже подготовили строительную площадку для них. Вы приняли преждевременное решение.
В свою очередь, эти обвинения Георгубиани перенаправил в адрес строительной компании.
Вместо того, чтобы подождать рассмотрения и утверждения плана по обустройству, конкретная девелоперская компания начала вырубку деревьев. Как только мы узнали о том, что этот процесс начался, в ту же минуту его приостановили.
Однако представители движения «Партизанское садоводство» утверждают, что причиной приостановки процесса стало не чувство ответственности, взыгравшее у чиновника, а протестные акции жителей столицы, привлекшие внимание членов городского сакребуло. Между тем, судьба 20 оставшихся деревьев, на месте которых, возможно, будет возведен жилой комплекс, остается неизвестной. Члены городской комиссии по вопросам защиты окружающей среды категорически против этого строительства. Однако речь идет об инвестициях в 20 миллионов долларов, а от таких вложений в столичную инфраструктуру власти вряд ли откажутся, да и не впервой им принимать решение в обход общественного мнения и мнения депутатов Сакребуло. В ответ на протест жителей столицы Бедзина Георгубиани обещает посадить целые леса в Тбилиси, говорит лидер движения «Партизанские садоводы» Ната Пирадзе.
Георгубиани сегодня оправдывает себя тем, что зато они на Тбилисском море сажают саженцы, как раз я оттуда сейчас еду, эти саженцы как сигаретки маленькие, и они, скорее всего, уже начали сохнуть. Они купили практически сорняки. Они не предназначены для городского озеленения. И вот эти деревья в большом своем проценте будут сохнуть. На что нам Георгубиани отвечает, что они будут это все время замещать новыми, но это будет бесконечный процесс, и мы остаемся без деревьев.
Все это указывает на существование коррупционной схемы в службе озеленения мэрии Тбилиси, говорит Ната Пирадзе. Того же мнения придерживается и депутат Сакребуло Алико Элисашвили. Совместно с организацией «Молодые юристы» он уже начал изучать бухгалтерские данные этой службы и призвал антикоррупционное агентство начать расследование деятельности Бедзины Георгубиани. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.